Если люди делают зло, они делают зло самим себе. Нам же никогда не могут сделать зла. Мы рождены не для того, чтобы творить зло или грешить вместе с кем-то, но для того, чтобы помогать другим в добрых делах. И в этом мы должны находить свое счастье. Знай и помни, что человек несчастен, если он несчастен, сам в этом виноват, потому что Бог создал всех людей для счастья, а не для того, чтобы они были несчастны. Из всего того, что Бог представляет нам в этой жизни, Он одну часть отдал в наше полное распоряжение. Она составляет как бы нашу собственность. Другая же часть находится вне нашей власти, так сказать, не принадлежит нам. Все, что другое могут связать, насиловать, отнять от нас, не принадлежит нам. А все то, что никто и ничто не может помешать и повредить, составляет нашу собственность. Бог по своей благости дал нам нашу собственность как раз то, что и есть настоящее благо. Значит, Бог нам не враг. Он поступил с нами как добрый отец. Он не дал нам только того, что не может дать нам благо. Потому мудрый человек заботится только о том, чтобы исполнять волю Божию. Потому что исполнять волю Божию – это есть наша собственность. Мы должны этим заниматься в жизни. Должны делать то, что Богу нравится. То, что совесть наша радуется чему – это наша собственность. Никто нам не может помешать это делать. Это то, что принесет нам счастье, другим счастье. «Если Ты желаешь, Господи, чтобы я еще жил, то я буду жить так, как Ты велишь. Буду распоряжаться той свободой, которую Ты дал мне во всем, что принадлежит мне». Надо понять такую вещь, что то, что человеку принадлежит, в сердце радость приносит. Истинную радость приносит, совершенную радость приносит. Это то, что никто не может помешать нам делать, потому что это воля Бога. Если Бог что-то хочет, то может помешать. Никто не помешает. Например, Бог дал человеку в собственность не бросать жену или мужа. Это его воля. Если мы так поступаем, то Бог помогает нам. Бог нам дал собственность поддерживать здоровье, сохранять его, не разрушать свое здоровье, не нажираться на ночь шариков освященных сладких. Нормально? Ну ладно. Итак, Бог нам дал в собственность то, что помогает нам жить, дал нашу совесть и жить по совести, выполнять свой долг. Бог дал человеку радость делать то, что приносит счастье другим. Это является долгом человека. Человек должен делать то, что приносит счастье другим. Если он начинает что-то делать и видит, это счастье другим приносит, значит, он будет помогать в этом человеку в жизни. Надо найти, пытаться что-то делать в жизни и смотреть, как люди реагируют. Если это им счастье приносит, то надо это делать. У меня так было в жизни, что я был студентом мединститута, и я приходил к пациентам своим и там, ну, просто любил с людьми как-то работать. Когда были перерывчики какие-то, я прибегал в палату. И там что-то точки нажимал, там как-то помогал пациентам. И постоянно, так как я болтун, постоянно рассказывал, как жить правильно им. И они меня слушали очень внимательно. Все замолкали сразу, никто ничего не разговаривал, все слушали. Вот. И один человек, он такой, он научного склада, он там институт был рядом, недалеко от больницы, институт подшипников. Я рядом с этим местом, где я учился. И он несколько там работал, он говорит: давай ты нашим сотрудникам научно-исследовательского института почитаешь лекции. Ну, я молодой парень, студент, мне так было стыдно. И он меня так просил, я говорю: ну ладно, я приду, попробую один раз. Когда я пришел первый раз, там было, собралось где-то человек 30, наверное, или 40. Я когда начал читать лекцию, у меня подкосились ноги. И язык заплетаться начал. Мне так плохо, тяжело стало. Все так смотрят на меня, слушают. И я очень испугался сильно. И мне стало тяжело, плохо очень. И я как-то пересил себя, говорил. И смотрю, люди очень серьезно слушают. Я думаю, вот интересно, чего же они так сильно меня слушают? Что же там интересного я такого говорю, что я так слушаю? Ну, Господь через них подействовал, через людей показал, что надо вот это делать, это то, что я от тебя хочу. И Он помогал мне всегда в этой деятельности, в чтении лекций, помогал мне всегда. Так делать, чтобы все организовывалось, лекции читались. Поэтому нужно искать то, что угодно Богу в жизни, то и всегда будет, там будет сила, там всегда будет поддержка, помощь. Человек чувствует сердцем, что угодно Богу. То, что приносит здоровье, это угодно Богу. Допустим, одному человеку нравится купаться, это ему дает здоровье. Другому нравится ходить по лесу гулять. Третьему нравится зарядку делать. Четвертому нравится, допустим, там какая-то игра подвижная, там нравится, здоровье ему приносит. И это надо почувствовал, что это... радостно от этого. Значит, это Бог тебе в пользование дал для того, чтобы ты был здоровым. У каждого человека что-то свое. Надо это искать. Ну, то есть, Бог человеку дал здоровье в пользование, чтобы мы были здоровыми. Он дал нам это знание, что как быть здоровым в сердце. Он приносит радость, что-то делать для здоровья. Дал нам пользование, любимый труд, то, что нам приносит счастье. Быть верными, выполнять свои обязанности друг перед другом. Просить прощения, прощать. Когда человек прощает, просит прощения, ему легко на сердце становится сразу, облегчение. То, что вызывает радость в сердце, это то, что Бог нам дал, и это то, что будет всегда защищать нашу жизнь. Никогда это нас не предаст в жизни. Это обладает большой силой. Большая сила в человеческой жизни то, что Бог нам дал в пользование. Но что Он не дал нам в пользование? Он не дал нам в пользование стремление к деньгам. Это не то, что нам дал в пользование. Если человек начинает думать о зарплате, его жизнь разрушаться начинает. Пока он думает о своем любимом труде, все нормально. Как только он начинает думать о том, чтобы от близкого человека уйти и бросить близких, сразу становится несчастным. Ему сразу у него жизнь несчастная становится. Как только человек начинает думать, делать то, что он не подходит ему, что здоровье разрушает, сразу он становится несчастным. Он сделал и плохо ему стало, несчастным. Бог ему показывает, это не надо делать, не то, что тебе пользование дано. Вот то, что дано человеку в пользование, это стремление к правильной жизни. Стремление так жить, чтобы всем приносить счастье и себе приносить счастье. Это то, что Бог нам дал в пользование, и это сразу приносит радость. Вот, допустим, вы приехали на фестиваль, и вы сначала думали, что такое, зачем я сюда приехал, такая холодыня. Вот. А сейчас все такие радостные сидят. То есть, видите, у вас из сердца идет, вот, молодец, приехал, хорошо, надо здесь оставаться, потому что здесь так классно. Здесь такие спектакли хорошие идут, и там, и все прочее. Ну, то есть, вот так вот. Видите, Бог подсказывает, говорит, хорошо, молодцы, давайте дальше, это нам нравится. Вот так надо жить, слушая свое сердце всегда. И это называется жить по воле Бога, так, как Бог хочет. Бог хочет, например, чтобы мы думали о святости, о чистоте. Вот любая тема, связанная со святостью, завораживает очень сильно. Вот даже вчера вот просто там чуть-чуть в спектакле упоминался Коран, и это уже Богу угодная тема. И сразу этот спектакль стал очень сладким таким, он глубокий такой. И артисты воодушевлены играть, очень интересно все получается, красиво. Они почти не репетировали. Как так можно? Я не понимаю, как можно так вот играть? Ну, там пару раз прорепетировали, такой спектакль удивительный. Там три сюжета в одном заворачиваются. Потом все разворачивается и сворачивается. Удивительно просто. как так это Бог дает такие способности людям так все делать? Единственное, что хороший человек должен делать, это быть счастливым, справедливым, научая этому других людей. Жертва же своими силами, своей жизнью, своим счастьем есть всегда печальная и исключительная необходимость. Но эта необходимость, она продиктована нашей судьбой. Единственное, что хороший человек должен делать, это быть справедливым, научая этому других людей. Надо учить, чувствовать голос правды в сердце учиться. Но иногда нам приходится жертвовать своей жизнью, своими силами, своим счастьем. Но это тоже надо. Это печальная необходимость. Она нужна тоже, это необходимо. Иногда человеку приходится сидеть рядом с умирающим человеком. Это печальная необходимость. Он в это время может потерять работу. Там родственники говорят, ты что к нам не ходишь? Ну как бы родственники. Все возмущаются. Когда человек отдает свое здоровье, свои силы кому-то, все возмущаются. Это не нравится сердцу тоже, но это необходимость, надо это делать. Кажется, ну зачем я буду это делать, если все, ну, все говорят, ты что там пропадаешь целыми днями? А близкий человек уходит из жизни, допустим. Это необходимость. Но потом сердце будет радоваться, что мы эту аскезу совершили. Чтобы не пролить полный сосуд, нужно внимательно держать его прямо. Это означает, что надо постоянно подпитывать себя духовным знанием. Сосуд должен быть полным. Мы не должны быть пустыми горшками. Полный сосуд сравнивается в ведах с знанием. И вот это Лао Цзы, как бы вот эта притча. У Лао Цзы же есть еще одна притча, что есть несколько типов горшков. Один горшок вообще налить ничего невозможно, потому что он сам собой наполнен. Он всегда все знает. Туда ничего не нальешь, это тупой горшок. У него крышка сверху, но снизу пустое. Там ничего нет на самом деле, но такой вид, что там полный он. Потому что крышка сверху, он перевернутый. Туда льешь, ничего не наливается, потому что он все знает. Но он сам тупой, потому что человек, который не принимает все знания, он туп как баран. Но такое чувство у него, что он все знает, поэтому и как бы он не хочет принимать ничего. Это горшок, перевернутый кверх ногами. Дальше. Когда горшок забит всяким мусором, туда почти не проникает знание. Вода знания не проникает, потому что много мусора внутри. Насмотрелся всяких фильмов, начитался всяких книжек, пустоты, все-все. И это я слышал. Так проблема ведь, знания не слышать надо, а впитывать сердце и жить им. Поэтому самый лучший человек какой? Это человек, который всегда открыт для знания. Он должен быть открыт для знания. Но дно должно быть закрыто. Знание должно наливаться в сердце. Оно должно наполнять человека. Есть еще один вид горшков, когда дырка снизу. Человека наливаешь, он такой впитывает знания, впитывает. А потом выходит с лекции и начинает обсуждать это с кем-то. Когда он обсуждает, у него снизу все вытекает. Через нижние центры все вытекает, знание все оскверняется. И всегда недовольный. И все вытекает. Опять вытекло, ничего нет, все. Знание вытекло, потому что снизу дырка. Вроде наполняется, слушает, но потом вытекает все. Итак, нужно учиться свое сердце держать в правильном настроении. Правильное настроение означает, слушаем с радостью знания. И сердце же подскажет, где не надо слушать. Вот это не мое, как бы, это не я не слушаю. А вот это вот, это мое, я слушаю. И все, и сердце естественным образом что-то неправильное протекает мимо горшка само. То есть туда оно не попадает. Сердце, когда радостно впитывает знания, что нужно, то попадает, что не нужно, то не попадает. И все нормально, все регулируется само собой. Но если человек просто не хочет слушать, то это уже проблема. Это означает гордость. Горшок перевернут вверх ногами. Ну просто, ну неприятно. Ну кто такой, что он говорит, кто он такой вообще? Непонятно. И так может касаться любого человека. То есть это проблема. Чтобы лезвие было острым, нужно его постоянно точить. Так человек должен точить постоянно свою волю. Я вот каждый день занимаюсь йогой. Каждый день в молитве очень строго правила молитвенные, очень внимательно читаю. Затачиваю свой разум во время молитвы. А йога затачивает силу воли и здоровье дает. Когда человек занимается упражнениями, он... И делать это тяжело всегда, но это дает здоровье и силу человеку всегда. Упражнения дают силу жить потом. Надо затачивать эту силу, особенно с возрастом. Тело становится упрямым, оно не хочет заниматься. Но любые предлоги, чтобы не заниматься зарядкой, упражнениями. А именно упражнения дают здоровье. Надо стараться себя заставлять, учиться это делать. Если золото и драгоценные камни наполняют дом, то трудно сохранить их. Смотрите, надо понять в доме, сколько должно быть всего. Вот если чувствуете, что мы как бы взяли какие-то стандарты жизни слишком большие, и надо пахать и пахать целыми днями, чтобы эти стандарты поддерживать. Не нужно этого все. Не нужно. Вы просто убьетесь из-за этого. Ну, сделайте себе жизнь так, чтобы не сильно много работать. Как-то попроще. Если чувствовать, надо упахиваться, там какая-то машина, сверхмашина, квартира, сверхмашина, может, сверхквартира, может, это все не надо. Вот если надо пахать и работать на это целом, ну зачем это надо? Для чего? Мы же не ишаки, в конце концов. Про Бога поют. Видите, как и радостно. Богатый, знатный, гордый наводит сам себе несчастье, на себя на несчастье. Богатый. Почему богатый на несчастье себя наводит? Все завидуют. Кто такой богатый? Богатый означает, ну я лучше, чем вы. Ну, знаете, самолет заходишь, есть люди на бизнес-классе, они сидят. Ну я лучше, чем ты. Но одни проклятия. Ну, любому человеку не понравится, даже хорошему. Можно пожалеть его, конечно. Ну, бедненький, как бы, не думает, в чем счастье. Но все равно вот, вот это вот. Ну, не вызывает радости, понимаете? Ну, не вызывает. Ну, не вызывает радости вообще. Ну, никак. Знатный человек. Тоже завидуют все знатным людям. Сплетничают о них постоянно. Когда человеки сплетничают, то плохо делают, портят жизнь. Гордый человек то же самое. Всегда к несчастью идет. Эти люди к несчастью всегда идут. Гордые, знатные, богатые. Нужно подальше от этого всего держаться. Ну, Бог дал тебе много денег, допустим. Ну, ничего страшного, это нормально. Надо использовать для служения Богу. Тогда человек не кажется богатым, он кажется очень занятым. Постоянно помогает всем, заботится обо всех. Бог может много денег давать, это хорошо, это неплохо. Надо использовать служение Богу. Если Бог дал тебе славу, используй тоже в служении Богу. Помогай людям. Очень известные люди могут много ведь в стране изменить. Если они начнут что-то важное делать для людей, знание какое-то распространять. Тоже, если Бог тебя сделал таким как бы амбициозным, ну, используйте амбиции для служения Богу, потому что амбиции дают человеку возможность много трудиться, много что-то делать. Но амбициозный человек, он очень дерзкий, то есть он хочет достичь высоких целей каких-то. Нормально, можно использовать это. Для того, чтобы совершить достойное, приобрести славу, лучше всего удалиться в уединение. В этом истинный путь святости. Уединение означает поехать на фестиваль благости. Здесь ничего же нету, никаких удовольствий. Вот. Только одно знание, и все, больше ничего нет. Это уединение, мы уединились здесь. Уединение означает сидеть под деревом и скулить постоянно. Думать о том, что жрать хочется, там, а надо молиться. Это не уединение. Уединение — это когда человек делает что-то полезное. Он погружается внутрь себя. Когда человек по своей природе действует, вот женщина заботится о детях, допустим, это уединение. Сразу сердце хорошо, сердце открытое становится. Уединение означает делать добрые дела. Наедине с собой остаться, уединение. Сейчас не то время, когда надо просто сидеть в келье и молиться. Это не то время сейчас. Люди не имеют такой силы, чтобы от затворничества совершать. Сейчас уже нет пустынных жителей. Никто не может такие аскезы совершать, потому что ум у людей в эту эпоху становится очень подвижным. Он не может быть в тишине жить. Раньше люди ведь не было телевизоров, радио, ничего. То есть не было столько информации, люди спокойно жили. Лучиночка, они молились постоянно. Ум был спокойнее раньше, другая жизнь была. Сейчас умственная атмосфера сильно отравлена. Беспокойством все, много информации всякий, там, потом мобильник чуть уединился, дзинь, там раз мобильник звенит. Поэтому единственный способ вот уединиться, это делать добрые дела. Добрые дела тебе. Надо изучать, что такое добрые дела, и делать их. И сразу человек ближе к сердцу становится от этого. Он наедине с собой становится во время добрых дел, делания добрых дел. На сердце хорошо. И на душе не случайно, светло и не случайно, весело. Об этом речь. Некоторые люди так боятся неведения, в котором человеку по природе своей приходится жить. Например, смерти боятся и всяких непредвиденных несчастий. И поэтому они замыкаются от этого всего, стараются не думать, не хотят думать об этом обо всем. Они постоянно ищут новых развлечений, удовольствий, пытаясь неосознанно этим заглушить свое беспокойство в сердце о том, что придется менять тело, о том, что придется болеть тяжело когда-нибудь, придется стареть и так далее. Но таким путем они не могут получить удовлетворение, так как человек, ищущий наслаждение во внешних вещах, никогда не бывает доволен. Получив то внешнее, чего он захотел, он не успокаивается. Но тотчас же хочет испытывать дальше другие наслаждения, которые еще он не получил. И так человек одного наслаждения за другим, он пришел домой, и он попал в это настроение «хочу отдохнуть, хочу вот наслаждение». И он включает одну передачу, вторую передачу, третью передачу, четвертую передачу. Потом жена улыбнулась не так, на нее варежку. Почему? Потому что наслаждение хочется, а она не наслаждает. Почему она улыбнулась не двумя сторонами, а одной всего так? На меня. Потому что очень трудно двумя сторонами улыбнуться, когда ты сидишь целый день и смотришь всякую фигню в телевизор. Она приходит так, она хотела улыбнуться двумя сторонами, а улыбнулась только одной. Так, ну что ты тут сидишь? Сразу ругань начинается. Обычно люди, которые склонны к наслаждению, ищут наслаждение, все это заканчивается руганью, скандалом. Потому что не приносит счастья такая жизнь никому. Дети капризничают, когда родители балдеют дома, дети капризничают. Или тоже начинают компьютерные игры постоянно играть. Перенимают это настроение. Люди все страдают в таком доме. Кошка начинает прыгать на шторы. Ей тоже надо как-то развлекаться. Она не может просто сидеть, когда все балдеют. Ей надо что-то делать, а как бы делать нечего. Уже все в этой квартире, уже все изучено, все уголки. И она просто разбегается на штору так. И смотрит, как среагирует все. Даже тараканы наглеют, начинают вылазить везде, лазят тараканы. Все активизируется. Потому что это желание наслаждаться, оно вызывает у всех цепную реакцию. Все активизируют, тараканы вылазят, кошки напрыгают на шторы, собаки гавкают. И все страшное дело наступает, очень тяжело жить. Дети в компьютерные игры играют, бегают по квартире, что-то делают, хаос. Когда человек начинает молиться, тараканы залазят на свое место, смирение вырабатывают. Кошка сразу успокаивается. Дети сразу успокаивают, все стихает, все становится радостным, счастливым, внутренним, глубоким. Все становятся глубоким, никому не мешает жить. Телевизор ломается сразу, что он никак не может нормально среагировать на эту ситуацию. Если человек начинает молитвенную жизнь, телевизору смерть. Обычно люди думают, что жизнь короля самая лучшая. Однако, если король останется без развлечений и будет иметь время подумать о том, что такое, что у него такая за жизнь, то он увидит свое несчастное положение. что он постоянно занят чужими заботами, ему надо поддерживать царство постоянно. Он постоянно в беспокойстве находится, что кто-то нападет на нее, кто-то его отравит, кто-то там что-то еще. Понимаете, постоянно одни беспокойства, что за жизнь такая? Он постоянно думает о том, что кто-то ему угрожает, о неповиновении, о беспорядках, болезнях, смерти. И потому король, если он не развлекается, несчастнее последнего своего подданного он становится. Понимаете, король почему развлекается? Потому что он уже на последней стадии находится уже вот этого. Ему надо как-то развлекаться, поэтому перед ним танцуют постоянно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну как-то надо вот его, бедного. И мы только эту сторону видали, видим короля жизни. Несчастная жизнь на самом деле. Мы все хотим, да, хотим, ну хоть немножко такой несчастной жизнью короля пожить. Чтоб яд не подмешивали в тарелку, да. Одни говорят, войди в самого себя, и ты найдешь покой. В этом еще не вся правда. Другие, напротив, говорят, выйди из самого себя, постарайся забыться и найти счастье в развлечениях. И это несправедливо, хотя бы только потому, что этим путем нельзя избавиться, например, от болезней. Покой и счастье не внутри нас, не вне нас. Он в служении Богу, который и внутри нас, и вне нас. Можно действовать внешними вещами, заниматься. Допустим, мы целый день заняты на работе, вот на фестивале. Целый день, с утра до вечера, постоянно заняты, служа людям. И счастье очень сильное в конце дня. Так, засыпаешь. И хорошо. Почему? Потому что Бог доволен внутри, и хорошо, радость наступает. Радость совершенно наступает. Не доверяйте? Радость совершенно наступает. Потому что мы живем для Бога, действуем для Бога. Я думаю, вы то же самое, потому что вы же тоже для Бога сюда приехали. Когда человек постигает истину, он счастлив в сердце своем. Ему тоже хорошо. Рады, рады. Рады, рады. Это древняя молитва такая. Рады, рады. Видите, вроде санскрит, да? Древний язык, а на русском все понятно. Рады, рады. Человек увеличивает свое счастье в той мере, в которой он доставляет его другим. Чем больше мы доставляем другим людям счастье, тем больше в жизни счастья становится. А потом оно просто не кончается уже, просто не кончается. Оно постоянно течет и течет, льется и льется. Это счастье. Рады, рады. Вот Лев Толстой одно высказывание свое выставил тоже. И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим и на то, и на другое, как на испытание. А? И то, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно для нашей судьбы, если мы смотрим на то и на другое, как на испытание. Понятно же, да? Все понятно. Счастье — это испытание. Вот имеется в виду материальное счастье. Повезло в жизни. А, хорошо. Это испытание. Потому что человек к этому очень быстро привыкает. Он чувствует, что хорошо, классно. Это значит, что стандарты жизни повысились. И человек думает, я по-другому жить уже не согласен. Все, мне нужно теперь всегда, чтобы вот так было. Хорошо. Но так же не будет всегда. Это означает, что потом будет уже расстройство. Тяжело станет, плохо станет жить. Вы на меня рассердились? Все нормально? Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Вот привыкает быстро к счастью, к хорошему очень быстро привыкает. А потом плохо становится жить, потому что это же невозможно поддержать. То же самое горе и испытание. Потому что в горе человек что должен делать? Терпеть просто. Спокойно к горю относиться. Надо знать, что горе пройдет. Обязательно пройдет. И надо спокойно ждать. Просто ждать. Оно постепенно сначала нарастает, нарастает. Потом раз, начинает спадать. И потом раз, проходит. Все в этом же мире заканчивается. Ничего не вечно не длится, все заканчивается. Планеты кругом двигаются. Они судьбу сначала усиливают какую-то, потом ослабляют. И человек всегда должен терпеть просто. Счастье он должен терпеть внешнее. Привык, потом плохо будет. Горе должен терпеть, потому что если он поверит в горе, он вообще себя сломает, свою жизнь. Не надо верить в горе. Надо верить, что все пройдет. Но только духовная жизнь никогда не делает человеку плохо. Чем больше духовного счастья человек испытывает в своем сердце, тем больше счастья. Чем больше счастья, тем больше счастья. И никогда не закончится это, и никогда не надо это скрывать от себя, и никогда не надо этого бояться. Чем больше духовного счастья, тем больше счастья. Вот вы приехали, допустим, сюда, мы думаем о Боге, говорим о возвышенных вещах. Все ваши знакомства вам всегда будут помогать здесь в жизни. Все, что вы здесь получили, будет помогать. Все это принесет вам здоровье. Все, что вы почувствовали здесь, это поможет вам в жизни. Вот многие люди здесь почувствовали, что надо приделать, когда я домой приеду. Это вам даст потом счастье в жизни. Вы увидите, что когда вы это будете делать дома, то, что вы сейчас почувствовали в сердце, это и надо делать. Вот только здесь, вот когда мы отвлеклись от материального и начали возвышенными вещами заниматься, только здесь можно понять, что там делать. Чувствуете, да? Что там делать? Вот это и делайте, когда приедете. Но жизнь потом будет засасывать. Человек, когда никогда не искушается, если человек никогда не искушается счастьем, никогда не становится пораженным во время страданий, в конце жизни тоже умирает, как солдат, который никогда не встречался с поражением в жизни. Понятно, да? Как победитель умирает. Солдат, он, если человек побеждал всегда счастье, побеждал страдания, он тоже умирает, все смерть приходит. Но вот этот человек непобедим. Его никто не победил. Он побеждает свою жизнь. Есть и другие солдаты, которые падают и встают опять. И это тоже хорошо. Победил не тот, кто не упал, а тот, кто смог встать. В этом победа заключается. Иногда жизнь косит, но надо вставать, дальше идти, иначе не будет победы. Счастье человека всегда зависит только от его способности восхищаться дарованиями других людей и способности не сильно обращать внимание на свои дарования. Благовейный восторг есть высший дар человека, и все низшие животные счастливы и благородны лишь постольку, поскольку они разделяют это чувство восторга по отношению к тем, кто выше. Собака чтит человека, а муха нет. И эта способность хоть отчасти понимать более высокое существо составляет благородство собаки. Вот человек, допустим, начал молиться, муха в этот момент. Она не хочет, как бы, чтобы мы концентрировались на чем-то возвышенном. Это означает... Но не все мухи так. Вот мы когда молитвенный у нас ретрит, молитвенный ретрит мы проводим раз в неделю. И я когда сажусь молиться, очень сильно концентрируюсь, то одна муха постоянно летала передо мной. И я начал ей проповедовать в своем сердце. Ну, рассказывать лекцию, как важна молитва. И она сопротивлялась, а потом раз и приняла. И она потом передо мной сидела, весь ретрит передо мной, вот прям сидела рядом со мной и смотрела вот так, слушала. Но через месяц, через неделю, когда мы начали делать ретрит, она опять прилетела и села. И еще через неделю опять прилетела и села. И еще через неделю. Так каждый раз она, ну, потом я не знаю, куда она делала. Может, ее муж, я жизнь закончилась. Но так или иначе, она прилетала и слушала молитву постоянно. Она не мучила меня уже больше. Не знаю, кем она потом родилась в следующей жизни. Это удивительно. Знать избранных есть добро. Если ты знаешь людей, которые избраны Богом, это очень большая удача, очень большое добро. А жить с такими людьми – истинное счастье. Счастлив тот, кому не приходится сходиться с глупцами. Буддийская мудрость. Надо искать возвышенных людей. Сходиться с глупцами означает обсуждать кого-то постоянно, критиковать. Мудрость говорит о возвышенных вещах, глупость критикует. Запомните, это очень важно. Человек, который критикует, может казаться очень разумным. Но если человек постоянно в критике находится, это человек-неудачник. Он не понимает смысла человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для вас восхищения чистотой и святостью. Она не предназначена для того, чтобы сильно опечалиться о недостатках человечества. Если мы опечались о недостатках другого человека, значит, наша счастливая жизнь закончена. Надо немедленно захотеть заставить себя простить. Если я не могу заставить простить, значит, я буду в этой печали жить, и жизнь моя пройдет в несчастье постоянно. Восторг возвышенными личностями является единственным, что может быть счастливо и хорошее в нашей жизни. Так говорит буддийская мудрость. Тема скромности, смирения. Мудрому человеку также не свойственно рассуждать много о природе существ, стоящих выше его, как и о природе существ ниже его. Мудрый человек никогда не рассуждает о старших. Зачем искать в них недостатки? Какой смысл? Ты теряешь удачу, когда ищешь недостатки в старших. Теряешь удачу просто. Потому что зачем нужен старший? Старший — это тот, кто передает тебе знание, энергию счастья. Но какой смысл тебе думать о его недостатках и лишаться этого ручейка, который течет тебе, в тебя, втекает в тебе и дает тебе радость, и счастье дает тебе? Но этот же самый ручеек, который втекает в тебя от старших, этот же ручеек может потечь дальше. И ты можешь этот ручеек дать другому человеку. Единственное условие — не надо в нем искать недостатки. В том человеке, который зависит от твоего знания. Не надо искать в нем недостатки. Не надо считать его плохим. Надо поклоняться этому человеку, который просто хочет знания. Пускай он развит, не развит, не имеет значения. Человек, допустим, младше, он только изучает. Надо поклоняться ему как святому человеку. И это тоже принесет огромное счастье. Потому что знание принадлежит Богу, и сама склонность слушать — это божественная вещь. Склонность стремиться к знанию — это божественное, и мы этому божественному всегда должны поклоняться. Младше тебя человек, старше — не имеет значения. Если младше, ты поклоняешься ему как тому, кто слушает. Если он старше, ты поклоняешься ему как тому, кто тебе говорит. Всегда, когда человек поклоняется знанию, он живет в одном счастье, в одном лишь только счастье. Часто человек пренебрегает младшим. Кто-то, кого-то начали слушать, и он думает: о, эти люди меня слушают, значит, они глупее меня. Все. Так сама способность слушать — признак разума. Кто более возвышен, тот, кто говорит, или тот, кто слушает? Тот, кто слушает, потому что когда человек слушает, это означает, что он действует с позиции разума, но когда человек говорит, это еще не факт, что он с позиции разума действует. Не факт. Слишком нескромно предполагать, что человек может постичь тех, кто выше. И слишком глупо предполагать, что мы можем всецело сосредоточить свое внимание на критике тех, кто менее развит, чем мы. Слишком унизительно это делать. Это глупо. Нескромно думать, что мы можем постичь старших, понять их природу. Слишком унизительно и глупо думать, что мы можем сосредоточить внимание на недостатках тех, кто младше. Человек должен признать свое внутреннее величие сердца. Надо признать величие души в себе. Потому что душа, она всегда ищет только духовного. Ей не нужно видеть никакие недостатки. Она хочет только нектара, только нектара. Она не хочет ничего, а мы души. Это главное, что в нас есть. И надо признавать свое ничтожество в нежелании изучать духовные вещи. И так мы узнаем себя и свое место в этом мире. Наше место таково, что мы должны всегда восхищаться и чувствовать величие в своем желании идти духовным путем. И всегда надо презрительно немножко так, с пренебрежением относиться к своему желанию вот, достигать счастья в этом мире. И так мы отрезвеем, поймем свое место в этой жизни, как правильно здесь жить. Надо всегда быть довольным своей подчиненностью Богу. Даже мы не можем постичь его, понимаете? Замыслы Бога настолько сложны, невозможно постичь. Вот, допустим, часто люди верующие начинают критиковать другую традицию какую-то духовную. И они говорят, да там нет Бога. Но откуда вы знаете? Вы что, можете постичь замысел Бога? Вы знаете, где есть Бог, а где его нет? Бог может проявиться через кого угодно. Он может через собаку заговорить даже. Бог непредсказуем. Это его природа, он появляется там, где неожиданно, где его никогда не встретишь, не поймешь, не узнаешь. Зачем тогда об этом вообще думать? Зачем пытаться постичь замысел Бога? Надо просто подчиниться ему, чувствовать, где божественное, и радоваться этому всему. Мы должны тех, кто меньше нас знает, понимает, очень с любовью относиться к этим людям. Мы говорили вчера пример о отношении с тем, кто выпивает. Если мы кому-то хотим помочь, надо с любовью. Не можем помочь, лучше тогда вообще не трогать. Потому что это лучше, чем трогать неправильно. Если вы не можете воспитывать своего ребенка, не трогайте его. Не можете без злобы ему что-то говорить. У него такой недостаток, вы его не перевариваете. Поубивало бы. Не трогайте просто. Не трогайте ребенка. Лучше будет, чем если вы ему будете со злобой что-то говорить. Единственный способ воспитывать это с любовью. Любовь, строгость, также любовь. Но сначала любовь, потом строгость. Строгость самое высшее проявление любви. Сначала, когда капелька любви есть, человек может по-доброму говорить. А если у человека много любви, тогда он имеет право и строго сказать. А эта строгость – это высшее проявление любви. Это еще лучшая любовь, чем просто вот сю-сю-пусю. Понимаете? Строгость – это высшее проявление любви. Но если там нет любви, но есть строгость, это называется уже жестокость. Потому что для того, чтобы человек справился с строгостью, для этого ему надо сначала дать любовь, которая ему поможет с этой строгостью справиться. Строгость означает очень горькая правда. Для того, чтобы человеку сказать эту горькую правду, надо ему сначала столько любви дать, чтобы он мог услышать, а потом уже говорить эту горькую правду, и тогда все нейтрализуется. Мы не должны разделять животных страстей людей. Не должны подражать этим вещам. Вот что значит быть смиренным по отношению к Богу, это вывод по отношению ко всей фразе. Вот что значит быть смиренным по отношению к Богу, добрым по отношению к тем, кто от него зависит, и мудрым по отношению к себе. Что значит быть мудрым по отношению к себе? Уважать старших, уважать младших, всегда слушать от старших, всегда давать младшим по-доброму знания с любовью. И это означает мудрость по отношению к себе. К себе, потому что мы этим и должны заниматься всю жизнь. Мы должны так жить, постоянно делиться знанием. Постоянно общаться на возвышенные темы. Вот лекция заканчивается, надо пообсуждать. А я вот это вот услышала, а я вот это узнал. Мне вот это вот нравится, там, туда, сё. А тебя как зовут? А меня вот так зовут. А меня так, будьте моей женой. Всё. И всю жизнь потом будут обсуждать, как правильно жить. И станут святыми людьми к концу жизни. Всё. Мудреца спросили, как сделать, чтобы увеличить свои добродетели, исправляясь от своих недостатков и уметь видеть ошибки ума. Что такое добродетели? Добродетели – это то, что делает добро в жизни. Это удача в жизни. Вот человек рождается, у него такая сила из него выходит, раз, все ему подчиняются, само собой. Он рождается такой силой, маленький ребенок стоит такой, такое же сильное такое. И все подчиняются сразу. На него смотрят, так раз. Ведут себя хорошо, он смотрит за всеми, ходит. Это добродетель. Откуда у него взялось? Он же не генерал, погон никто не давал ему. Но у него природа такая. Быть начальником. Он рождается уже с этой природой. Кто-то рождается, допустим, с хорошим голосом.
Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь.
Все слушают. Это врожденная способность. Человек рождается с этим совсем. Хороший голос. Способность, допустим, радовать людей. Вот смотрите, вчера вот вышло несколько человек, и все одинаковую способность радовать. Что бы они ни вытворяли, там и гавкают, и мяукают, все радуются от этого. Что бы только ни делали, это от Бога дар. Правильно? Или петь, допустим. Петь, да? Это от Бога дар. Петь красиво очень. Петь от сердца. Петь от сердца. Как там? Я что-то, как про землю-то. Сейчас вспомню, спою. Сейчас спою. Хорошая стоянка на пути. Да. Классная же песня. Сейчас спою. Да, мудрец сказал, да, как увеличить свои добродетели. Исправляться от своих недостатков. Исправляться от своих недостатков — это супер вообще вещь. Находить недостатки очень больно. Потом исправляться от них еще. Тоже больно. Потом раз — и хорошо становится. Совсем не больно жить. Исправился от недостатков — не больно жить совсем стало. Супер. Хорошая вещь. И видеть ошибки ума. А как их можно увидеть? Ошибки ума — это означает твое мышление. Ты же не можешь неправильно мыслить. Ты мыслишь, как ты считаешь. И надо еще видеть вот эти ошибки ума. Это же чудо. Ты, допустим, мыслишь как-то, тебе говорят, нет, это неправильно. И ты раз, оп, поймал. Почувствовал неправильно. Это чудо. Люди же в основном считают себя правыми. Как-то я ошибаюсь. Такой вопрос задали мудрецу. Мудрец сказал, хороший вопрос, прекрасно. Атисундар. Прекрасно. Санскрит переводится. Прекрасно. Атисундар. Сударыня-барыня, да? Сударыня. Прекрасная. Атисундар. Видите, слова похожи, да? Санскрит, русский. Для того, чтобы увеличивать себе добродетель, надо выше всего ставить обязанность делать то, что ты обязан делать. И не думать совсем о той пользе, которая от этого придет. Вообще не думать о пользе. Вот девушка молодая, не замужем, что она должна делать? Думать о замужестве? А что она должна делать? Заботиться обо всех, любить всех, заботиться. Она исполнена красотой. И она должна постоянно ее отдавать, эту красоту. Постоянно всех заботиться, всех любить. Все, постоянно жить в этих заботах, обо всех. И о чем она не должна думать, помышлять ни о чем? О замужестве. Теперь несчастные девушки, которые постоянно вот несчастные. Чем они занимаются? Ни о ком не заботятся, постоянно думают о замужестве. Все, стал несчастный сразу. Почему? Потому что не тем занимается. Вот и все. Что люди несчастными становятся? Не тем занимаются. Вот человек занимается любимым делом. О чем он должен думать? О том, чтобы все получили счастье от этого дела. Чтобы делать и думать, и вот я хочу сделать так, чтобы все были счастливы. О чем он не должен думать? Рады, рады. Не надо думать о зарплате. Начал думать о зарплате — капец счастливой жизни. Когда работа закончится? Когда зарплата? Это же страшно. Кто так работал, знает, что время тянется очень медленно. Когда закончится работа? Осталось 10 минут. 3 минуты. 2 минуты. Страшно ведь, правильно? Когда закончится работа? Страшная жизнь. Или когда зарплату дадут. И как назло, очередь еще. В кассу очередь. И так месяц ждал. Все, в кассу очередь. И потом уже вроде бы должны дать зарплату. Считает медленно. Кошмар. Когда человек думает о награде, это страшная жизнь. Просто невозможно. Я вам рассказываю про себя. Я чувствовал когда-то в жизни подобные вещи, поэтому я понял, что лучше застрелиться, чем так жить. Итак, для того, чтобы увеличивать себе добродетель, очень просто. Надо погружаться в любимое дело и забыть о наградах. Ну, по своей природе, что дело по своей природе. Вот взрослая женщина в возрасте, какова ее природа? Ее природа заботится, но ни в коем случае не наслаждаться детьми. Не надо их целовать в попу, баловать их. Заботиться. Заботиться о детях. Взрослой женщины, ее природа, заботится. Но если она начинает наслаждаться ими, все, счастье заканчивается на этом. Счастье заканчивается, потому что это называется привязанность уже. А привязанность вызывает страдания постоянные. А вдруг ребеночек там пополз не туда? А вдруг это... Постоянно страдания. Почему? Потому что надо выполнять свой долг. Но не, когда ты пытаешься кем-то наслаждаться, чуть настроение хуже стало, уже нет наслаждения. Женщина же счастье испытывает от чего? Или от счастья близких людей, или от того, что она о них заботится. Смотрите, женщины, внимательно настройтесь. Сейчас очень важные вещи будут. Смотрите. Два вида счастья, которое дано женщине. Первый вид счастья. Счастье близких людей. Вот близкие люди счастливы, и мне хорошо. Это капкан. Потому что это капкан. Когда женщина так настроена, всегда она будет постоянно страдать, потому что кому-то будет плохо всегда. Одному плохо, все счастливы, одному плохо, все равно будешь страдать из-за того, что им плохо. Ты не будешь думать, что они счастливы, будешь думать, что им плохо. Это капкан. Это называется зависимость. Зависимость – это энергия счастья других людей. Жить счастьем других людей. Вторая природа женщины. Жить заботой о других людях. То есть не брать с них счастье, а отдавать им счастье. Жить счастьем других людей означает питаться. Питаться их счастьем. Ой, что-то я беспокоюсь о своем сыне. Ой, так что-то я беспокоюсь. Это значит, что делать нечего. Делать. Бездельница, значит. Беспокоюсь. Значит, не занято. Потому что один вариант – отдавать энергию счастья своим близким. Значит, заботиться, служить им, отдавать энергию счастья. В это время о чем женщина должна думать? Рады, рады. Мы говорили с вами, рады, рады. Что такое? Рады, рады. Что значит? Почему рады, рады? Потому что рада – это жена Бога, супруга Бога. Рады, рады, потому что думаем о жене Бога. Понимаете, то есть, когда человек думает о Боге, он рад и рады становится. У него много энергии, много счастья становится. И это счастье надо отдавать другим. Я вам говорил, что радана, переводится в санскрит слово радана, означает любовное служение, бескорыстное служение. Радана. Рада. На. На. Я рада. На. Отдаю. Радана означает отдавать радость. Как служить близким, если нет радости? Поэтому женщина чем должна заниматься дома? Она должна думать о Боге и заботиться о других постоянно с этим мыслям. Когда она думает о Боге, она наполняется радостью. Как думать о Боге? Поставила, воткнула в уши духовную музыку и ходишь, заботишься. Вот и все, вся жизнь женщины. Хорошо, заботишься обо всех. Все рады-рады становятся. Ты сама рада-рада, все рады-рады становятся. Почему? Потому что ты заботишься с радостью, у тебя духовная энергия. С духовной энергией постирала белье, одели это белье духовное, освященное белье считается, когда с духовной энергией постирала. Раз, все сразу стали хорошими, послушными. И все, нет проблем ни с кем в семье. Муж, если освященную пищу с любовью для Бога приготовила, сразу рады, рады, раз приготовила. Муж такой поел, рады, рады, все. Он такой хороший стал, хороший муж стал, родной. Он с работы какой пришел? Да, сволочь пришел, чужой такой. Ничего страшного, подушек его сразу. Снять напряжение, раз его подушек, потом за стол, освященную пищу, и все. Свой стал. Все так надо жить. Рады люди. Чтобы исправляться от своих недостатков, слушайте внимательно, чтобы исправляться от своих недостатков, надо заставить себя не думать об исправлении недостатков других. Когда человек не думает об исправлении недостатков других, он начинает исправляться от своих сразу. Просто не думайте, не обязательно свои исправлять. Просто не думайте о исправлении других, сразу все, свои начинают исправляться. Ведь хочется же помочь. Помочь означает никого не трогать просто, помочь. Самый лучший способ помочь — никого не трогать. Сразу помощь такая конкретная приходит. Что мы всех мучаем постоянно, всю жизнь. Рады. Чтобы увидеть ошибки своего ума, надо очень скромным быть. Надо, когда говоришь, не сильно доверять себе. Мы ведь как говорим? Вот я вот говорю, все, я Бог. Прям все знаю, вот все, я вот супер-пупер. Надо как-то вот скромненько высказывать свою мысль. И сразу ошибки ума начнут выставляться. Потому что когда скромненько выскажешь, есть возможность возражать. Если ты говоришь не скромненько, все молчат. Вот я иногда, у меня подчиненные, я иногда что-нибудь скажу, все молчат. Я говорю, а чего вы молчите? Они у меня разумные, они говорят, ну, вы знаете, Олег Геннадьевич, как бы, ну, вы так сказали, что нечего уже говорить теперь. Все сказал уже. Но это не значит, что это правильно. Просто можно так иногда сказать, что все молчат. Почему все молчат? Потому что, ну, безнадежный случай. Понимаете? Безнадежный случай. Ну вот такая проблема. То есть скромно надо, не сильно доверять своим словам. Это китайская мудрость. Мудрец вот так ответил на эти вопросы. Запомнили, да, какие ответы? Добродетели. Что такое добродетели? Добродетели — это когда у человека природная способность к удаче. Допустим, голос сильный у человека. Природная способность к удаче. Память хорошая. Природная способность к удаче. Сила, допустим, физическая. Есть люди очень сильные физически. Удача, удача означает тоже рядом. Красивая девушка, допустим, очень красивая. Удача, значит, рядом с ней стоит вместе. Поэтичный человек очень. Талант, да, это удача. Называется добродетели. Это все от прошлых поступков хороших идет. Человек рождается таким уже, потому что он в прошлом делал добрые дела. Это называется добродетель. Что такое добродетель? Делать по своей природе что-то, делать, не думать о результате. Никогда не думать о том, что ты от этого получишь. Копится добродетель. Когда человек думает о том, что он получит, он, чем он занимается в это время? Он уже сжирает свое счастье будущее. Вот как я выйду замуж, что у меня будет там? У меня там будет богатство. Она уже начала жрать богатство, свое будущее, все. Так, муж будет всегда обо мне заботиться, вот так вот. Вот как он будет заботиться? Вот так вот будет заботиться, вот так. А, как хорошо. Все это значит, ты уже сожрала там часть заботы в будущем. И так, когда человек вот мечтает, он все сжирает полностью, ничего не оставляет себе. Когда человек думает о зарплате, что он с ней будет делать, и он сожрал уже всю зарплату. Все. Понимаете? То есть ничего, и потом зарплату берет, и уже неинтересно. Потому что все сожрал в мыслях. Зарплата теряет силу уже, все. Поэтому человек, если он хочет, чтобы... Что такое добродетель? Когда человек ни о чем не думает уже, о плодах не мечтает, не... Как это сейчас называют? Не визуализирует результат, не визуализирует это все. Не надо визуализировать, не надо ничего. Что ты свизуализировал, у нас есть там благочестие в сердце, понимаете? Оно само нужно для чего? Для чего-то нужно. Вот ты свизуализировал себе, допустим, $100 хочу, свизуализировал. А у тебя там вот это вот благочестие нужно для того, чтобы у тебя геморрой не вышел. Потому что уже по судьбе известно, что ты напряжешься сильно в какой-то момент, и у тебя должен выйти геморрой. Но у тебя там в сердце благочестие сидит. И оно раз, вместо $100, оно в геморрой ушло. Благочестие в геморрой ушло, и раз, и не вышел геморрой. Представляете, как хорошо? не все представляют, не знают, что геморрой. Не сидеть нельзя, не лежать. Тяжело жить с геморроем. Понимаете, благочестие, авария, едешь на машине. Авария должна быть, раз тебя завернуло. Это означает благочестие. Я когда в Индии, приехал в Индию заниматься духовной практикой, молился целыми днями. Думал о Боге. Назад поехали с водителем. И там очень высокий бордюр на дороге. И он ехал в темноте в полной. Он не видел этого бордюра. И как-то раз он вывернул. И мы увидели по цветам фар, этот бордюр блеснул прямо в миллиметре от машины. Если бы мы задели, машину бы закрутило. Очень большая скорость. И я его спросил: ты что, заметил это? Как, почему ты вывернул? Ты заметил, что ли, этот бордюр? Он говорит: я не знаю, как я вывернул. Я даже не хотел поворачивать. Она сама, говорит, повернула. Это результат благочестия, так сработал, понимаете? Его кто-то повернул туда, он не знает даже, что повернул. То есть благочестие спасает нас в трудную минуту, и поэтому не надо думать о том, что ты получишь от того, что ты делаешь. Не надо. Бог сам лучше распорядится этим. Он уже знает, что тебе надо получить. Ты лучше получи то, что положено, чем то, что ты хочешь. Потому что ты не знаешь, что для тебя лучше. Мы не знаем, что для нас лучше в жизни. У нас нет идеи. Надо просто делать, выполнять свой долг, а Бог сам даст самое лучшее. Допустим, некоторые девушки думают: мне вот сейчас замуж бы. Вот, а может быть, все наоборот. Может, сейчас и не надо, потому что не тот вариант будет. Потом будешь мучиться. И Бог отгораживает, уводит. Если есть благочестие, Бог уводит от ненужного, дает самое лучшее. Хотя это горько иногда так. Думаешь, почему это так? Ну, мы не знаем, как эта жизнь протекает. Как лучше, как не лучше, мы не знаем. Придите ко мне, все страдающие и обремененные. Я успокою вас. Возьмите крест мой на себя и научитесь от меня его нести. Ибо я кроток сердцем и смирен. И в этом смирении и кротости найдете покой душам вашим. Евангелие от Мефодия. Видите, Господь говорит, вы, говорит, что паритесь? Плохо жить. Ну, придите ко мне, я вас успокою. Я для этого и предназначен, чтобы вас успокаивать. Что вы мучаетесь? Ну, придите, направьте свою проблему ко мне, я вас успокою. Господь говорит, это моя природа, успокаивать всех. Я для этого предназначен. Чего вы мучаетесь? Не хотите верить, ваши проблемы уже. Ну просто придите, попробуйте, сразу спокойно станет. Я вам даю в сердце знания о ваших трудностях. Возьмите, вот это ваш крест, возьмите его, несите, тоже спокойно жить станет сразу. Ну неужели у меня вот такая тяжелая жизнь? Да, у тебя такая тяжелая жизнь, возьми ее себе. Сразу легче станет. Потому что Бог же это в сердце говорит, все показывает. Тот, кто ищет знания, с каждым днем повышает свой уровень жизни и растет в глазах мира. Некоторые люди пашут, как ишаки, и думают: я вот сейчас поработаю немножко, у меня повысится должность, больше денег будет. Безумие полное так жить. Человек должен искать знания. Как только человек ищет знания, его статус в обществе сразу повышается. Человек напитывается знанием, благочестие больше становится, у него повышается круг друзей сразу, друзья другого уровня, другие возможности. Понимаете? То есть повышается статус в обществе просто от знания. Надо впитывать все знания. И человек меняется в своей жизни. У него другая работа, другая деятельность, другая жизнь наступает. Не нужно упахиваться, нужно повышать знания. Статус в обществе повышается от знаний. Вот представьте себе, человек кирпичи таскает всю жизнь. Я в Индии таких видел. Такого человека, если спросить: ты что кирпичи носишь? Он говорит: мой отец носил, прадед носил, я ношу. Ну иди поучись. Он говорит: я не могу учиться, я неграмотный. Так ты поэтому и неграмотный, что ты не хочешь учиться. Нет, я пошел кирпичи таскать дальше. Понимаете или нет, о чем я говорю? Вот если бы он чуть-чуть поучился, что бы произошло? Его статус в обществе бы повысился, и ему бы не надо было так сильно уже работать было, понимаете? Чуть-чуть даже повысился статус, уже бы так сильно не упакивался. Это касается всех людей. Человек или упряжает себя в работу, или он учится. Надо выбрать. Работа, почему человек очень много работает? Потому что он прямо сейчас хочет чего-то получить. Прямо сейчас. Поэтому он и пашет как ишак, потому что прямо сейчас надо. И вот это прямо сейчас, оно же известно было в природе. Раньше людям не нужно было электричество, чтобы воду подавать. Для этого нужно было знать об этом прямо сейчас. И это прямо сейчас очень сильно выражено в психике одного животного вьючного. Его зовут осел. Ну, осел, понимаете? Ну, то есть не совсем разумное животное, осел. Вот. И что этот осел, как он помогал человечеству на протяжении веков? Ему делали такую упряжку, ослу. Упряжку такую. Он подписывал контракт. Готов работать столько часов для того, чтобы получить. Что получить? То, что прямо сейчас, быстрее. Ну, прямо вот сейчас, прямо новая квартира, прямо сразу. Раз, и новая квартира. Вот тебе ключи, все, новая квартира. А теперь вот упряжка и паши иди. Вот, то есть ему вешали такую удочку спереди и морковку. Морковка болталась так, чтобы она доставала почти до рта. Еще немного, и квартира твоя. Еще 10 лет поработать. Вот. И он пошел, а его вот эта упряжка прикреплялась к колодцу, и там вращение шло, и вода выходила, и питала там все дома, все. И он постоянно, чем он занимался? Он такой, такими рывками так, раз-раз-раз, побежал. Морковка так, она туда откачала. Блин, что-то не хватило. Встал, постоял, подумал. Опять напрягся, морковка же висит. Ничего сделать невозможно. Она прям вот, она уже рядом. Все, вот немножко поработал, квартира твоя. Еще один рывок. Подлетела опять. Не хватило. И так целый день, понимаете? И так всю жизнь человек пашет, как ишак. Или как осел. Морковка, потому что нужна. Срочно нужно купить холодильник. Срочно стиральную машину с дистанционным управлением. Такая есть, но уже не современно. Надо с дистанционным. Надо, чтобы лежать в ванне и стирать белье. Вот и работаем из этого. Морковка. Манит морковка. Но человек должен вместо этого мимолетного вот счастье должен выбрать знание. И тогда другая жизнь наступает. Меньше нужно будет работать. Две вещи происходят. Первое, когда человек получает знание, ненужные вещи его не привлекают уже. Вот в жизни то, что не нужно, ну не хочется уже ничего такого. Знание обрел уже, все, не нужно. Неинтересно уже становится. Потому что многие люди живут для понтов. Знаете, что понты такое? Понты — это рога такие у оленей. Но рога обычно — это не понты. Понты — это когда он их сбрасывает. Кидать понты, знаете это? Раз, и кинул, они здоровые такие рога, и кинул эти понты. Понимаете? Вот для этого человек, многие люди живут, кидают понты просто, и все. При этом они без рогов остаются, и рогов нет, они скинули понты, все. Но понты такие большие, ну крупные такие рога скидывают олени. Красивые понты такие. Купили крутой холодильник, кинули понты. Денег не осталось. Но понты, вот они стоят. Пожалуйста. А потом ковер красивый купили, еще одни понты сбросили. Упахивались, как ишаки. Чтобы понты вырастить, надо все лето гулять. Траву жрать, чтобы они выросли. И потом раз сбросил, нет понтов, все. Понимаете, кидать понты постоянно. Вся жизнь кидаем понты. Но когда человек получает знания, он думает, зачем эти понты кидать? Ну зачем? Ну живи скромно просто, не упахивайся. Получай знания, испытывай счастье от получения знаний. Все, зачем это нужно, лишнее вот это все? Кому? Детям ваши понты нужны? Через 50 лет все устареет, все понты устареют, все. Надо новые понты делать уже. Холодильники все устарели, гарнитуры там, антресоли, все устарело через 10 лет. Все, ничего не нужно уже никому. Детям не нужно, все выкидывают. Новые понты нужны будут уже, все. Зачем тогда это все нужно? А духовная музыка, пожалуйста, вот то же самое пели 5000 лет назад. Нет проблем, никогда не кончается. Все одно и то же. Тот, кто ищет учености, его судьба увеличивается, растет с каждым днем. И он растет в глазах мира. Тот, кто ищет разума, с каждым днем умаляется. Когда человек ищет разум, он становится скромным. Скромность – признак разумности. Чем больше разум, тем скромнее человек чувствует себя. В конце концов, он начинает таким маленьким себя чувствовать, что он осознает себя как душа. Чем меньше человек себя чувствует, тем могущественнее человек. Два воина стоят. Какой из них самый могущественный? Тот, который чувствует себя меньше, тот сильнее. Потому что он спокойно относится ко всему готов, внимательно смотрит за поединком. Но когда человек чувствует себя сильным, это его ослепляет. Он сильный, могущественный воин. Кто с ним что может сделать? Только маленький. Тот, кто очень скромно себя ведет. Это не значит, что он слабый. Скромность – это не слабость. Скромность – это духовная сила. Есть на себя надеяться. Один вариант – на себя надеяться. Второй вариант – на Бога надеяться. На Бога надеяться не означает ничего не делать. Как по-русски «на Бога надеяться» означает, ну, Бог там все посеет, пожнет. Там нет, на Бога надеяться – это другое. На Бога надеяться означает знать, что если я правое дело делаю, то Бог меня защитит. Вот это называется «на Бога надеяться». Ты делаешь что-то для Бога, Бог тебя защищает. Это означает «на Бога надеяться». И доблестный воин, он надеется на Бога. Он знает, что я даже если погибну в этом бою, все равно все будет хорошо в моей судьбе. И так и есть. Воины, которые погибают в честном бою за Бога, они все уходят на высшие планеты, испытывают глубочайшее счастье потом. Невозможно описать словами. И они это чувствуют во время поединка. Храбрость означает для Бога сражаться. Когда человек не для Бога сражается, он тоже хочет быть храбрым. Но она откуда идет, эта храбрость? Ниоткуда ей идти, ниоткуда. И поэтому человек просто злой. Злость – это тоже храбрость, но она не от Бога, а от себя. Я сейчас всех вас! Это тоже храбрость, но она от себя, не от Бога. Храбрость от Бога означает спокойная храбрость. Человек очень спокойно сидит, он чувствует себя маленьким, но при этом очень сильным. Такой человек не выходит из равновесия. Даже если его ранят, он спокойно ко всему относится. Это означает от Бога, действовать от Бога. Уполномоченный человек. Такой человек умаляется все больше и больше до тех пор, пока не достигнет полного смирения. Когда же он достигает полного смирения, нет вещи, которой бы он не смог совершить в своей жизни. Нет такой вещи. Все. Когда человек достигает уровня души в своем смирении, он становится как душа, чувствует себя душой, то в этот момент он соединяется с Богом полностью. Маленькая душа и большой Господь качественно одинаковы. Количественно тоже, если душа действует для Бога, значит Бог за ней стоит. Она становится очень могущественной, такая душа. Когда человек чувствует себя маленьким, и полностью подчиненным воле Бога, тогда только в этом случае. Потому что пока я что-то из себя представляю, я не могу полностью подчиниться воле Бога. Для этого надо достичь смирения полного. И тогда человек становится очень могущественным. Нет такой силы, которой бы он не смог одолеть. Нет такого дела, которое бы он не смог совершить. Такой человек, который полностью подчинил себя Богу. Это надо почувствовать. Только когда ты это почувствуешь, ты это поймешь в полной степени. Надо стремиться это почувствовать. Хоть что-то для Бога чуть-чуть сделать. Как жить для Бога? Вот, допустим, стремиться остаться в семье. Всегда отталкивает от жены, от мужа друг друга. Тянет. Сначала притягивает, потом отталкивает. 5 лет, где-то 6 лет притягивает, потом начинает отталкивать. А надо стремиться быть вместе. Это жить для Бога означает. Человек живет для Бога, могущество обретает. не баловать своих детей, а воспитывать как надо. Детей очень трудно воспитывать как надо, потому что от них исходит такая сила: балуй меня, балуй меня, балуй меня. А надо не баловать, стараться воспитывать как надо. Это означает для Бога жить. Когда человек живет для Бога, сила пребывает. Женщина не смотрит ни на чужих мужчин, сила пребывает ее внутренне. А незамужняя девушка вообще ни на кого не смотрит. И она копит такую силу, что если она чувствует хороший человек, допустим, она просто так, чуть-чуть так раз, и все. Готов уже. Чуть-чуть посмотрела всего. Такая сила, что... Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Эту песню первую свою я снова повторю. Что зовут любовью эту грусть мою. Все, готов. Почему? Потому что она копила силу. А если на всех смотрит, хватит всем улыбаться, где сила? Нет силы. Смирение, смирение. Когда человек достигает смирения, нет вещи, которые бы он не смог совершить в своей жизни. Замуж выйти — ерунда. Слабейшее в мире побеждает сильнейшее. Слабейшее побеждает сильнее. Кто сильнее, мужчина или женщина? Женщина сильнее, внешне кажется слабым. Всегда все, что внешне кажется слабым, это самое сильное. Это безумие думать, что это не так. Самое слабое, самое сильное. У женщины психический цилиндр внешне очень мягкий, податливый. Внутренний как камень твердый просто. Не свернешь вообще. Внешне такой мягкий, она приспосабливается. Ей скажешь, вот так делать. Она: хорошо, все, пошла. Очень смиренная, податливая женщина. Но внутренний цилиндр очень сильный. Мужчина думает: я хочу такую, вот такого человека рядом со мной, чтобы всегда, чтобы я не сказал, она все делала. Ну так классно жить. Ну. И начал с ней жить, а у нее внутренний цилиндр вообще непреклонный. И она сначала такая с ним, а потом смотрит, у нее характер. Вообще невозможно ничего сделать. Стойкий такой, непреколебимый характер у женщины внутри. А снаружи такой, ля-ля-ля-ля. Мужчина, наоборот, внешне очень крепкий такой, кажется. Ну все, невозможно ничего ему сказать. Никаких шансов, чтобы он понял. Ну такое, как камень, такое, не поддается вообще никакому влиянию. А внутри он очень податливый мужчина. Если женщина 50 мягко, 50 раз подряд говорит ему, ну не подряд, а так, 50 раз. Ежедневно, после еды. Одно и то же постоянно. Говорит ему после еды ежедневно одно и то же. Он смотрит постепенно, он такой меняется в эту сторону. Она лекции начинает слушать, потом... И он такой недовольный: что там слушаешь, что там слушаешь. Она продолжает слушать, ей нравится. Но не навязывает такая. Ну ничего, я слушаю, ничего страшного. Я говорю: Думалечка, ты у меня умный, поэтому я слушаю. Мне нужно лекции слушать, чтобы стать умнее. Он слушает лекции, думает: я тоже хочу послушать, что ты там слушаешь, мне интересно, ну возьми, послушай, что-то мне не нравится голос, ну ничего страшного, нормально, ты же умнее, поэтому тебе голос не нравится. Проходит год, муж такой ходит уже в наушниках, лекции слушает постоянно, и она спрашивает: как тебе понравились лекции, которые я тебе как бы предложила? Он говорит: кто кому предложил? Я всегда хотел слушать эти лекции, мне всегда они нравились. Мужчина всегда прав. У него наружный цилиндр очень сильный, крепкий. Кажется внешне, что он такой непреклонный. Но мужчина всегда уступает, в конце концов, женщине. Потому что внутренний цилиндр мягкий очень, податливый. И в конце концов 5 лет прожили, все как женщина хотела в доме уже, все. Как мужчина хотел, ничего не осталось.
Незаметно это все происходит, незаметно. Все, как она хотела уже, все. Ничего так, как он хотел. Купил стенку, поставил, как хотел. Поехал в командировку, приезжает, по-другому стенка стоит. Переставил. Поехал в командировку, опять по-другому стоит. Прибрал себе стол, кабинет прибрал как надо. Приходит домой, после, смотрит, по-другому все стоит.
Теперь внимательно слушайте, это очень важно. Человек, когда живет, он нежный и гибкий. Нежный и гибкий, когда живет. Когда он умирает, он делается жестким и сухим. Все вещи, трава, деревья, нежны и гибки, пока живут. Когда они умирают, они делаются черствыми и сухими. Поэтому жесткое, непреклонное, упрямое, непреклонное, жесткое, упрямое,
идейное такое, знаете, когда непробиваемое, идейное такое все. Это спутники смерти.
Когда человек не может быть гибким в своей жизни, это значит, что он идет к гибели. Вот, допустим, вы съездили на фестиваль, приехали домой, мясо не едим, так это все, вы ветру поеды, все. Живете невежественной жизнью.
То есть стали жесткими, да, в результате поездки. Все, родственники вас покидают, уходят, вы остаетесь одна. Такая возвышенная, чистая, но одна. Без мужа, без детей. Видите, почему так получилось? Потому что духовное знание – это не то, что жесткое, это то, что гибкое. Наоборот, духовно развитый человек должен учиться прощать, принимать все, что вокруг существует.
Мягкая и нежная спутница жизни. Поэтому тот, кто силен руками, не победит. Когда дерево стало крепко, оно обречено на смерть. Почему ветки обрезают постоянно? Чтобы дерево стало юным, молодым. Оно тогда лучше растет, и оно сохраняет жизнь. Как только крепкие ветки стали, они ломаются, высыхают, грибки на них заводятся. Все, понимаете? Когда оно такое нежное, оно растет. Сильные и большие находятся внизу, нежные и мягкие вверху. Все, кто не могут быть смиренными, гибкими, даже тело, допустим, надо постоянно делать вот эти упражнения хатха-йога, чтобы оно было более гибким, тогда оно становится здоровым. Если тело перестает быть гибким, значит, оно умирает. Все, деревенеет, значит, умирает. Понятна система, нет? Что такое здоровье? Это гибкость. Духовное здоровье, что такое гибкость? Если человек способен подчиняться старшему, он духовно здоров. Если перестал подчиняться старшему, все, духовная смерть наступает. Лао Цзы.
Искусный воин не воинственный. Не воинственный. Искусный боец не бывает в гневе. Тот, кто искусен в пользовании людьми, делает управление людьми смиренно, мягко, мягко.
Это называется добродетелью непротивления. Это называется силой согласованности человека с Богом. Когда человек согласован с Богом, у него столько силы, что он может управлять всеми очень смиренно, спокойно. Его невозможно не слушать. Понимаете? Сила в этом человеческом. Как только я становлюсь непреклонным, значит, я теряю эту силу. Ну да, аккуратно с людьми обращаться. У тебя есть сила внутри, ты раз, 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 все. Также воин сражается. Самые сильные боевые искусства какие? Самые мощные. Когда человек очень мягко ведет себя в бою. Самые искусные воины, они сражались как? Как будто танцевали. Это как танец был. Очень нежные движения, мягкие. Как танец, понимаете? И с таким человеком невозможно сражаться. Потому что ты знаешь, что не знаешь, чего от него ждать. Каждую секунду он двигается постоянно, подвижен, плавный, как танец.
Храбрый воин. Храбрый не значит...
Это не храбрый воин. Я занимался самбо, борьбой в детстве с 8 до 12 лет. И у нас был один самый лучший борец, один молодой парень, он потом стал заслуженным мастером спорта. Вот, это в Тольятти было. Там готовили чемпионов тогда. Поэтому я и ушел оттуда, потому что сердце не выдержало, очень тренировки были серьезные. И интересно, этот выглядит молодой человек. Он внешне был невзрачным. Но когда он боролся, то он как танцевал. Он был очень ловким, подвижным. И он как будто танцевал. Он был очень. Он как бы не мешал тебе, ты можешь его взять. Он не мешал тебя взять. Что хочешь делать с ним? Но в тот момент, когда ты его хочешь бросить, он пользовался этим движением, и ты уже лежал на лопатках. Хотя он был меньше ростом и легче тебя. Как это все происходило, никто не мог понять. Но он никогда ничему не сопротивлялся. Он был очень смиренный в жизни, этот человек. Очень смиренный, он никогда не навязывал свое мнение. Всегда был очень спокойный, смиренный. Но у него был внутри какой-то стержень сильный. Трудно было понять, что это такое, но он всегда вот смотрел, как будто издалека он тебя. Вот так вот. Он наблюдал за всем в жизни. Он никогда не был выскочкой. Понимаете? Победить невозможно было. И он не уставал во время сражений. Он мог много-много бороться подряд, и он не уставал. Как будто ей очень приятно было смотреть на это. Он как будто танцевал. И когда он тебя побеждал, тебе не было обидно. Ты просто такой раз и такой летишь, и думаешь, вот здорово. И падаешь, он смиренно тебе делает болевой, так все, победил. Очень аккуратно, все смиренно. Это удивительно видеть вообще. Настоящую силу человеческую. Похоже, что у нас уже подходит время. Вот, мне пишут много записок, даже вот такие красивые, чтобы я обратил внимание. Вот такие даже уже красивые. Давайте завтра ответ на вопросы, может, сделаем день. Хотите, да, просто на вопросы. Житейские темы, люди уже такие беспокоятся, они думают, Олег Геннадьевич, мы к вам приехали, вы нас не замечаете. Я говорю, да как не замечаю, целый день лекции читаю, читаю. Давайте на вопросы, значит, ответ на вопрос. Записочки мы собираем, да? Собираются все записывать? Вот это все, да? Ну все, завтра мы вот ответим. На все не смогу ответить, сразу говорю. Потому что вы сейчас мне набросаете вот столько. Олег Геннадьевич, Вселенная бесконечная? Бесконечная. Зачем мы созданы? 9 лет, Алина. Вселенная конечная, но очень большая. Она конечная, имеет форму шара. Если бы она была бесконечная, то мы бы жили в духовном мире. И Вселенная бы освещалась изнутри. Но так как она темная, значит она конечная. Понимаете, да? Темнота означает, заканчивается где-то. Замкнутое пространство имеет Вселенная. Все в этом мире имеет форму шара. Земля, атомы, Вселенная, все. Душа тоже имеет форму шара. Зачем мы созданы? Мы созданы для счастья. Но здесь мы наказаны. Здесь мы учимся быть счастливыми. Здесь мы не должны быть счастливыми просто так. Надо выполнить свои экзамены, сдать экзамен, тогда будет счастье. Каждую секунду надо сдавать экзамены, не то что каждый день. Постоянно надо учиться служить. Мы должны учиться быть счастливыми сейчас. Душа создана только для того, чтобы быть счастливой. Только для этого она создана. Но сейчас мы неразвитые души. Мы не умеем быть счастливыми, мы учимся только. И человеческая форма жизни – это самый начальный этап обучения. Есть более возвышенные формы жизни. Надо думать, что вот я хочу здесь всегда жить, на земле. Это самое гнилое место для жизни. Есть в миллиарды раз более возвышенные места для жизни. В миллиарды раз больше счастья, чем здесь. Здесь мы только начинаем учиться. Первая, самая разумная форма жизни – это человеческая. Самая слаборазумная, можно сказать. Большинство людей целыми днями работают. Они не думают о смысле своей жизни. Не работают над собой.